грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В Соединенных Штатах Америки фактически стартовала предвыборная кампания по выборам президента в 2016 году. Во всяком случае, одним из наиболее колоритных персонажей на этой неделе стал кандидат от республиканцев и бывший губернатор Флориды Джеб Буш, младший отпрыск знаменитого семейства. И появление на предвыборной сцене этого, в общем-то, политика, пока еще только имеющего за плечами опыт губернаторства, мы обсудим с нашими гостями, друзьями нашей программы, журналистом Владимиром Сухим. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И ученым Александром Шумилиным. Вы, по-моему, работали как раз на корпункте Первого канала в пору президентства Буша-старшего.
Да, да. Я еще 2 года застал Клинтона, вот в 98-м году приехал. А уже начиная с 2000 года, когда впервые в истории США Америка не смогла выбрать президента, и Верховный суд фактически назначил президентом Джорджа Буша-младшего. Вот вся эта моя эпопея вашингтонская пришлась на первый срок президента Буша и на всю эту совместную работу президента США в Белом доме Джорджа Буша и Джеба Буша как губернатора
штата Флорида. Да, мы же помним, что при его брате, по-моему, и 11 сентября же было, и вот войск в Ирак.
Да.
Вот мне кажется, что Александр считает честными те выборы 2000 года, когда выиграл старший брат Буша и проиграл демократ.
Они были очень сложными, очень проблемными с точки зрения подсчетов. Вот. Но назвать их нечестными нет серьезных оснований, ибо, я думаю, мы об этом поговорим, что в тот момент Джеб Буш, брат Джорджа Буша, имел действительно влияние в штате Флорида, решающем штате, от подсчета голосов, в котором зависела судьба Гор или Джордж Буш-младший. Вот, но по всем имеющимся и достаточно убедительным для меня признаком, свидетельством, Джеб Буш устранился от оказания какого-либо влияния на процесс подсчета голосов вот в тот самый момент. И результат оказался в пользу Джорджа Буша-младшего. Ведь там, в общем, достаточно это все документировано. И процедура контролируема, и сами по себе бюллетени. Все это подсчитывались вручную, я напомню, да, в отличие от электронного подсчетов, электронного голосования. Вот, процедура длилась довольно долго. И решение суда, как штата Флорида, так и федерального суда, было положительно в этом плане. Победил Джордж Буш, правда, с небольшим, конечно, отрывом. Иначе бы не было такой коллизии и вот такой проблемы с пересчетом вручную бюллетеней нескольких тысяч.
Да, и затем он через 4 года подтвердил как бы свое первенство, избравшись вторично.
Я хочу добавить, я-то все время тогда сидел в Остине, это столица штата Техас. Вот, и все журналисты были у этого особняка Джеба Буша. Он действительно устранился, не появлялся. Все ожидали, что он все-таки выйдет, что-то скажет и так далее. Но, тем не менее, я должен сказать, закулисно он участвовал. Он там назначил определенного госсекретаря штата, женщину, которая очень влияла на эти процессы. Вот, поэтому, в принципе, я согласен, что он самоустранился, но мы до конца его роли, конечно, не знаем во всем этом процессе.
Конечно, здесь проследить досконально это невозможно, хотя свидетельств обратных нет.
Нет, да.
Давайте дадим слово нашему гостю, который у нас по телефонной линии, Виктору Александровичу Кременюку, опытному американисту, многолетнему сотруднику Института США и Канады. Виктор Александрович, напомните нам послужной список главы этого семейства, Джорджа Буша-старшего. Он был, мне кажется, еще героем Второй мировой войны. Вам слово, Виктор Александрович.
Как сказать, послужной список? Джордж Буш-старший был всем. был разведчиком, директором ЦРУ, был представителем или послом США, первым послом США в Китае, когда установили дипломатические отношения. Потом был вице-президентом, потом стал президентом, в общем, побывал в разных ролях. Откровенно говоря, особо он, так сказать, ни в одной из этих ролей не оставил о себе таких ярких впечатлений. Просто был такой, я бы сказал, спокойный, трезвый, ну, ответственный, так сказать, деятель, но не больше. Но вот, тем не менее, смотрите, так сказать, как он пришелся ко двору. И он, и его сыновья считаются чуть ли не династией какой-то, вершители судеб Америки. Вот. В общем, Джордж Буш-старший, короче говоря, сумел что-то такое сделать, задеть какой-то важный нерв американской жизни. Ну, насколько это будет серьезно, еще посмотрим.
Дадим слово представителю молодого поколения американистов Андрею Сушенцову, моему коллеге, выпускнику исторического факультета и сотруднику ГИМО. Андрей, как вы считаете, велики ли шансы семейства Буши вернуться в Белый дом? Вам слово.
Я думаю, что вероятность существует, несомненно, но многое будет зависеть от республиканских праймерис. Джеб Буш сейчас в их рейтинге один из лидирующих кандидатов, но отрыв его совсем невелик. Кроме того, у него довольно существенный антирейтинг. На этом основании вот ближайшие полгода, я думаю, это будет очень горячая гонка внутри республиканской партии. И более молодые, но свежие лица, Скотт Уокер или Марко Рубио, вполне способны наверстать отрыв. Поэтому я полагаю, что вот мы не ограничимся ситуацией, где будет две фамилии только, Буша и Клинтоны.
Да, вот, Владимир, в чем специфика, как вы считаете, будет выборов 2016?
Ну, я думаю, что будет большая борьба среди самих республиканцев. Первые дебаты среди них уже назначены на 4 августа, будет проводить Fox News. Вот. И надо сказать, что Джеб все-таки немножко задержался. Все-таки он давно обещал, что он будет участвовать в этой кампании, а выдвинулся только 15-го. Ну, может быть, это определенная стратегия. Вот. Но сейчас, надо сказать, да, он делает ставку на консервативное крыло республиканцев. Вот. Но сейчас нужно сказать, даже по этим опросам, вот сразу как он вступил в кампанию, были проведены опросы CBS. И Скотт Уокер, бывший губернатор штата Висконсин, он лидирует все-таки. Он 39% его готовы поддержать из республиканцев, из тех людей, которые... А Джеб Буш всего там 34-37, самое большое в некоторых штатах. Поэтому Джебу Бушу придется сделать большие усилия, чтобы выиграть, и чтобы его на съезде республиканцев на конвенте назначили кандидатом в президенты. А особенность династическая, да, вот как бы династия Клинтона против династии Буша. Вот, я думаю, что в конечном счете все-таки там победит Хиллари. Собственно, у Хиллари нет особых соперников. А здесь все-таки, мне кажется, если ничего не случится, победит Джеб, и будут соревноваться Хиллари и Джеб. И в этом будет особенность этой кампании.
Да, вот пока мы обсуждаем новости из Нового Света, напомнила себе старушка Европа, бельгийские судебные приставы только что наложили арест на государственные активы России в этой стране. Как вы знаете, по иску, по вердикту Европейского суда по правам человека, указанная сумма иска – 1 652 000 000 евро.
Ну, ровно столько, сколько там,
да, примерно, должны, да, взыскать.
Взыскать, да.
Так что мы еще к вечеру имеем вот такую новость. Я думаю, что тоже...
По делу ЮКОСа.
Да. Как по-вашему, вот что выгоднее Кремлю? Какой партнер в 2016 году в Белом доме? Как вы считаете?
Да. Мне представляется, что все-таки Джеб Буш был бы более приемлем, хотя бы уже с точки зрения так называемого ценностного подхода, да, консервативного взгляда на современность, на проблемы современного развития. Вот. И еще надо полагать, в Москве это уже традиционно, в общем-то, республиканцев приветствуют больше, чем демократов. Поэтому Джеб Буш здесь не должен стать исключением, тем более на фоне Барака Обамы, ибо его линия в международных делах должна будет основываться на традиционно, во-первых, консервативных и, точнее, на традиционных понятиях и принципах внешней политики республиканцев вообще, и в которых, среди которых ставка на силу как упреждающий фактор развития весьма значима. И вот в этом плане ставка на силу, в риторике, я повторяю, она, ну и в соответствующих документах, в стратегиях, которые будут прописаны, она в значительной степени может оправдывать нынешнюю линию, независимо от того, какой она будет, наша линия России в предстоящие годы. Но вот ставка на силовой фактор, как якобы реакция на внешнее воздействие на Россию, да, ведь Россия сейчас защищается от какой-то внешней, не только, даже уже не угрозы, а как формулируют у нас внешней агрессии. Вот пока этот тезис повисает в воздухе, потому что угрозой можно назвать все, что угодно, а агрессией вообще ничего, то в случае прихода Буша вот эти формулировки и ужесточение политики станут определенным оправданием для уже проводимой России политики в международных делах, в Европе в частности.
Спасибо. Давайте спросим Виктора Александровича Кременюка. Вот мы помним, что были у Джорджа Буша, президента, и Владимира Путина некие особые доверительные отношения. Мы помним фразу американского лидера, что он взглянул в глаза своему собеседнику и что-то там такое увидел.
Увидел душу.
Да, душу. И, мне кажется, Владимир Путин бывал у них даже на ранчо семейном в штате Мэн. Вот как вы считаете, Виктор Александрович, почему не состоялось то вот сотрудничество, которое обещала история, начиная с телеграммы Владимира Путина 11 сентября? Почему оно так не стало реальностью, вам слово?
Ну, не знаю, я, знаете, сейчас сказать состояние мне там 10 лет трудно судить в таких вещах. Но, по-моему, там особо и рассчитывать-то не на что было. Потому что мы пошли с американцами по расходящимся курсам. Американцы начали усиленно создавать свой мир, ну, считая себя единственной сверхдержавой. Вот, мы этот мир не приняли и начали создавать что-то такое противовес. И, в общем, с этих моментов, когда были возможности создать нечто единое или хотя бы, скажем так, сосредоточиться на проблемах, которые нас объединяли, а не разъединяли, эти моменты ушли. Сейчас, ну, трудно сказать, есть ли какие-то еще моменты, ну, которые бы нас сейчас объединили. Угрозы ислама, ну, нас там особо не приглашают, хотя не возражают, с ним мы можем, но, в общем-то, и особо не приглашают. А так, в принципе, понимаете, в общем, главное, что сделали американцы, отбили от нас Европу, Европа стала враждебной, была такой более-менее дружественной, сейчас она перестала такой быть. Отбивает от нас исламский мир, который, в общем, не дружественен США, но одновременно не дружественен нам. В общем-то, такая ситуация, когда практически у нас с американцами почти не остается каких-то общих вопросов. Ну, может быть, это все отдельные вопросы, типа там Ирана там, и прочее, но я не уверен, что это долго продлится. Вот здесь уже, конечно, возникает вопрос, такой, я бы сказал, ну, макро-архитектура отношений. В общем, а что дальше? Да? Потому что мы понимаем это и видим лучше, чем американцы, что мир американский уходит в прошлое или мир по-американски. Американцы этого видеть не хотят и отрицают. То есть считают, что наоборот, еще ого-го-го, они как могут. В общем, достаточно получается, я бы сказал, такая картина неинтересная, вернее, не вдохновляющая и, я бы сказал, даже опасная. Ну, а что из этого выйдет? Трудно сказать. Всегда бы выручал здравый смысл и общая заинтересованность, ну, в избежании каких-то, так сказать, последствий. Помогут ли они сейчас, не могу сказать.
Да-да, конечно. И судя по телеграмме из Брюсселя, действительно, Европа все менее дружественной становится к Кремлю. Вопрос Андрею Сушенцову. Как вы считаете, на чем строились особые отношения Владимира Путина с президентом Бушем? И почему вот, они не переросли в нечто большее, в дружбу, например, сотрудничество двух стран? Вам слово, Андрей.
Я здесь соглашусь с Виктором Александровичем. Между двумя лидерами, вероятно, сложилась какая-то такая общая психологическая химия, отношения на основе взаимосимпатии. Вероятно, они как-то друг к другу были расположены. Кстати, существует довольно любопытное видео первой встречи Путина с Обамой в Москве, здесь в его загородной усадьбе, где вот они пытаются наладить такой личный психологический диалог. И они ведут себя очень нетипично друг для друга. Путин старается как-то вести себя как более человек открытый и либеральный, а Обама, напротив, старается быть более каким-то таким твердым и мужественным, чем он обычно, или чем ему присуще. И, вероятно, это просто не получилось у них. Они не смогли эти роли для себя играть, это неестественно для них. А между Бушем и Путиным, вероятно, никакой искусственности не было, и поэтому они друг с другом были открыты, и у них получалось, по крайней мере, на личном уровне находить общий язык. Но с точки зрения государственных интересов мы находились на разных рельсах, условно говоря, и Россия была готова к партнерству только на равных условиях, в условиях равноправных отношений. США не видели такой перспективы для себя, считали, что Россия требует равного партнерства, но сама не является равным партнером. Там можно спорить, правы были они или нет, и насколько это была дальновидна такая точка зрения, но в конечном счете они считали, что интересы России можно игнорировать. Вот был известный диалог Путина и Буша, когда Путин указывал Бушу: «Джордж, что вы делаете? Зачем вы размещаете элементы ПРО в Европе? Вы понимаете, что вы провоцируете нас на ответ?» И вот ответ, который дал Буш, это вот такая была формула американского отношения к России. Он ответил: «Владимир, мы не враги, во-первых, а во-вторых, делайте, что хотите, и мы будем делать, что хотим». И в этом ответе закладывается, с одной стороны, ощущение того, что мы действительно не враги, но с другой стороны, что бы вы ни сделали, русские, вы никогда не можете нам причинить существенного вреда нашим интересам. Соответственно, мы можем игнорировать даже ваше недовольство. Вот. И я думаю, что системно это недовольство накапливалось, и это могла быть и не Украина, оно могло бы вылиться в чем-то еще. Но, несомненно, вот то, что мы наблюдаем сейчас, это накопленное такое глубокое неудовлетворение структуры отношений, я бы так сказал.
Спасибо, Андрей. Владимир, как вы думаете, чью правоту доказала история Буша, который ввел войска в Ирак, или России, которая его от этого предостерегала безуспешно?
Не, ну, с правотой тут ясно. Даже в Америке самые страстные люди, которые поддерживали Буша, естественно, сейчас понимают, что это была ошибка, и все доказательства были сфабрикованы. Это понятно. Вот. Другое дело, нужно ли как бы повторять ошибки американцев, что мы сейчас успешно делаем, как мне кажется. Вот. Что касается Джеба Буша, то в семье Буша давно считали, что и Барбара, и Джордж Буш-старший, что президентом должен быть Джеб. И Джордж как бы случайно оказался президентом. Теперь, наконец-то, пришла очередь Джебу. Джеб – это Джон Эллис Буш, краткое сокращение трех букв Джеб, так он себя решил назвать. Вот. И накануне, перед тем, как объявить о вступлении в гонку, Джеб побывал в Европе 5 дней. И он тут многое наговорил. Он назвал Путина задирой и России. Вот, он сказал, что НАТО должно приструнить Путина обязательно. А также сказал, что как бы нужно помочь российскому народу бороться с коррупцией и коррупционерами, имея в виду власть российскую. Так что как бы он обозначил вектор. Ну, Хиллари-то уже давно все наговорила, она и пародировала Путина и прочее, прочее. То есть получается, что оба кандидата сейчас занимают такую острую антироссийскую позицию. В этом тоже особенность. Другого, собственно говоря, ожидать не приходится. Но, тем не менее, вот нужно иметь дело именно именно с этим сейчас, с этими реалиями.
Александр Иванович, как по-вашему, имеет какое-нибудь значение то, что вот Джордж Буш старший был главой, главой он был ЦРУ, да?
Директором ЦРУ, да.
Директором ЦРУ. Как по-вашему, вот в России обычно спорят, что выходец из спецслужб, значит, какое-то клеймо?
В России очень о многом спорят, не отдавая себе отчет в разности восприятия всего происходящего там. Джордж Буш старший был действительно шефом ЦРУ, но это был политический назначенец. Он не карьерный разведчик. Следовательно, у него абсолютно иначе устроены мозги, чем у карьерного разведчика или у карьерного дипломата. Да? То есть политический назначенец в МИД или в спецслужбы – это человек извне, призванный проводить политическую линию, вот, знакомясь со спецификой этой организации, разумеется, конечно, что-то оказывает на него влияние, но вряд ли больше, чем, допустим, на генсека Компартии СССР, председатель КГБ СССР, который ему ежедневно докладывает положение, о положении в стране. Вот. Но я, если можно, немножечко уточню на свой взгляд то, что следовало бы сказать, то, что должно, на мой взгляд, прозвучать. Так уж вот утверждать, что все в Америке заклеймили вторжение Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году, это будет некоторое преувеличение. И я не буду говорить о самой этой проблеме, а повернусь в сторону нашего предмета нашего разговора Джеба Буша. Так вот, ему буквально позавчера задали этот вопрос, а вы бы вторглись в Ирак? Угу. Он сказал, безусловно. Ответ, безусловно. И не один бы только я, но вторглась бы и Хиллари Клинтон, то есть санкционировала бы вторжение. И он перечислил еще несколько человек. Вот. И обосновал это чем? Что той информации, которую располагали на тот момент, и необходимостью действовать. Информация подталкивала к этому. И вот слово «сфабрикованное» я бы тоже раскритиковал. Оно не было сфабриковано, оно бы, вся информация была реально собрана и выдана та, которой располагали. Вот, и даже уже уйду в сторону, это было намного меньше, чем тот поток и гора информации относительно того, что творил Саддам Хусейн, что он собирался делать. И о чем он сам говорил, кстати сказать, своим генералам, публично, кстати, достаточно, да? Вот, то есть все это подталкивало к тому, чтобы провести ту операцию, которая была поддержана политической элитой. Ну, мы не будем говорить о Vox Populi, да, так сказать, в представлении наших сограждан это сплошная манипуляция, так сказать, телевизор, и народ всегда поддержит. Это не совсем так, в Америке это совсем не так. Но важно, что политический класс в своем большинстве поддержал и, самое главное, пожалуй, подтвердил эту позицию в 2004 году, переизбрав. Под каким слоганом это происходило? Спасибо тебе, Джордж Буш, младший, за то, что ты провел эту операцию. Это 4-й год, еще нет особых потерь там, да, среди американцев. Вот. И ты успокоил нас, подтвердив отсутствие средств массового поражения у режима Саддама. За это американский народ достаточно благодарен и обеспечил ему убедительную победу над противником, да, в 2004 году. Вот это касательно этого момента. Вот, да. И дальше уже Джеб Буш говорит, что другое дело, что как впоследствии политическое руководство, имея в виду своего брата, конечно, подходило к проблеме государственного строительства в Ираке, обеспечения, точнее, решения проблемы безопасности, то есть поствоенное, да, post-war settlement, вот это уже другое. Но вторжение, я повторяю, идущий на бой, бросающий шляпу, как они говорят, на ринг, кандидат, и Хиллари Клинтон, кстати сказать, я думаю, она это тоже повторит, потому что она это говорила громче других, и это я отлично помню, в 2003 году, я и в первом там был, и в третьем, вот, и наблюдал это достаточно пристально. Она вставала первой и аплодировала всякого рода воинственным заявлениям Джорджа Буша, будучи его оппонентом. Вот, я думаю, она повторит именно этот тезис, вот приблизительно в такой же интерпретации. Так что говорить о том, что это уж такая катастрофа для американцев, и что его кто-то предупреждал, это не совсем так. И, кстати, Путин был последним, кто предупреждал. Предупреждал его президент Франции. Не предупреждал, а выражал позицию. Канцлер Германии. А Путин, кстати сказать, потом сказал, что у нас есть информация, что Саддам Хусейн, это опубликовала наша пресса, тогда еще относительно свободно, Саддам Хусейн действительно имел контакт с террористическими группировками и планировал, по сведениям наших российских спецслужб, некоторые акции на территории Соединенных Штатов. И это тоже все подтверждено. Так что эта проблема немножко сложнее, и она не омрачает перспективу Джеба Буша. Вот. Но в понимании россиян это вот безусловно, все несколько исключено.
Да, но если про Хиллари говорить, то она же была в Белом доме супругой президента, который бомбежки Югославии санкционировал.
Так что и
она...
не только Ирака тоже.
Ирака, да.
В 98-м году, кстати, уж к слову, раз об Ираке заговорили, то планы вторжения в Ирак и свержения Саддама Хусейна были подготовлены. Да? Проработаны Клинтоном, и они были достаточно преданы гласности. Ну, может, не очень широко, хотя...
Ну, в академическом сообществе
Нет. На уровне Совбеза, я имею в виду Совета Безопасности Соединенных Штатов, все это было достаточно четко сработано, и Буш воспользовался именно этими планами. Mm-hmm. Вот. Я не буду углубляться в это.
Да-да, тайну военную не будем выдавать.
Нет. А то мы уйдем в Ирак.
А то выдадим все.
Виктор Александрович, как вы считаете, не будет между демократами и республиканцами вот противоречий по вопросу о вот вторжении, например, в Ирак, как об этом нам сказал Александр Иванович? Вам слово, Виктор Александрович.
Между кем и кем? Я не понял. Я так долго слушал, что уже...
Между претендентами на президентский пост от республиканцев и от демократов. В данном случае между Бушами и Клинтонами.
Да Бог его знает. Может быть, и будут какие-то разногласия. Но дело-то в том, понимаете, большого-то выбора нет. Все дело в том, что, конечно, возможности Америки, реальные возможности на международной арене сужаются. И сужается спектр вопросов, по которым американцы могут спорить друг с другом. Больше всего, чаще всего, это вопросы примерно одинаковые. Просто одни будут говорить более, ну, скажем так, с большим пристрастием, другие с меньшим пристрастием. По Ближнему Востоку. По Ближнему Востоку сейчас я вообще ничего не могу сказать, потому что там полный кризис американской политики. Там нет политики, там растерянность царит. Но хорошо спихнули какую-то часть проблем американцы на саудовцев. Саудовцы взяли за это дело, хотя вот тот факт, что сюда приезжает министр обороны Саудовской Аравии, может означать, что им это тоже не очень нравится. Понимаете, там, если уж говорить о какой-то серьезной политике, конечно, нужно договариваться и с Европой, и с Россией, так сказать, что-то делать. Просто самим с американцем что? Ну, понимаете, это же анекдот, да, вот, были американские войска в Ираке, их вывели, сейчас опять вводят, потому что не решаются проблемы. Вот в чем проблема, я бы сказал, в чем суть вопроса. Не сформулированы проблемы американской политики, а Обама это сделать не сумел. Сумеют ли его преемники это сделать, я в этом сомневаюсь, потому что я не вижу пока ни на той, ни на другой стороне, то есть ни на стороне республиканцев, ни на стороне демократов, людей, которые могли бы действительно явно, внятно сформулировать эти проблемы, поставить их перед американской политикой и предложить какие-то решения. Поэтому я думаю, что пока будут, так сказать, ну, какие-то такие пикировки обязательно будут в американском стиле, но какого-то внятного диалога я от них не жду.
Да, вот видите, а по внутренней политике, как вы считаете, в чем будет разница, в чем будет суть дискуссии между двумя партиями, Владимир?
Ну, повестка дня разная, конечно. Но республиканцы, там, истосковавшись по власти, два срока все-таки демократы, начнут свою повестку дня воплощать, там, пересматривать все все позиции, связанные там с налогами, с медицинской реформой.
То, что Обама
сделал. Да, все, что Обама делал, начнут успешно разрушать, вот, если они придут. А демократы, поскольку Хиллари стояла у истоков многих реформ, и это не секрет, как бы она многое предлагала, то, что потом воплощал Билл, хотя это не умаляет заслуг Билла, я считаю, что Билл, конечно, был, ну, если не великий, то выдающийся президент. Вот. И, безусловно, вечное вот это противоречие между республиканцами и демократами, вот, что поддерживать, там, чему поклоняться, что ставить во главу угла и так далее и тому подобное. Вот. Конечно, многие аспекты внутренней политики Обамы сейчас подвергаются резкой критике. И в чем-то он, конечно, не слишком последователен и не слишком успешен. И республиканцы на этой волне говорят, ну мы-то уж как придем, то мы уж, конечно, все сделаем, и все у нас получится. Вот здесь прозвучали слова, что нет людей. Мне кажется, люди появятся. Вот появятся и в команде Джеба, и если Хиллари придет, появятся люди, которые будут формулировать идеи, в том числе и внешней, и внутренней политики. Это же не то, что там у нас там все закатано в асфальт. Там есть люди, мы их не знаем еще имен, но они есть. И эти люди, которые будут вырабатывать концепции политики, они, безусловно, есть. И там Хиллари, и Джеб их знают, уже создают какую-то команду из этих людей. Так что, мне кажется, это небольшая проблема для Америки, да. Появление новых людей и новых идей.
Можно я продолжу эту идею? Одной из важнейших черт и специфических вот моментов этих выборов, характеристик, точнее, этих выборов предстоящих, станет тот уже, та наметившаяся в последнее время тенденция сближения, по сути, во многом позиций Джеба Буша и Хиллари Клинтон. Вот. То есть их движение к центру какому-то и очень серьезное совпадение по внешней политике, почти полное. В предварительных высказываниях. Вот. Это есть их естественная, не сиюминутная ситуативная реакция на происходящее. Хиллари потому и ушла от Барака Обамы, что она считала его слишком левым, слишком пацифистом, что надо где-то мускулы показать. Вот. И она вот обыгрывает и ситуацию на Украине, и на Ближнем Востоке. То же самое делает и Джеб Буш, но в более привычной для республиканцев манере. И вот происходит такое сближение двух потенциальных кандидатов в плане восприятия и планирования, выработки стратегий внешнеполитических, что для России, по большому счету, большой разницы в этом плане нет. А вот во внутренней политике действительно будет расхождение, разрушение всего того, что создал Обама. И этим займется, но не в полном объеме, разрушать Хиллари Клинтон тоже. Многие аспекты она не вполне согласна всегда была с некоторыми начинаниями так называемого «левака», берем в кавычках, Обамы. Она совсем не левак, центрист в лучшем случае, а может быть даже одна из самых правых в демократическом лагере. Вот. И еще одно важное, уникальное обстоятельство, которое можно определить как характеристику надвигающихся выборов, это воздействие внешнего фактора, фактора в виде позиции союзников Соединенных Штатов, в частности, на Ближнем Востоке, на этот выборный процесс. Речь и уже о упомянутой Саудовской Аравии. Очень мощный разрыв произошел, не окончательный, далеко, но разрыв серьезный. Не между Саудовской Аравией и Соединенными Штатами, избави Бог, даже близко нет, а между Саудовской Аравией и администрацией Барака Обамы. В связи с Сирией, в связи с предстоящим подписанием договора по Ирану, соглашения. Вот. И то же самое произошло между Израилем и администрацией Барака Обамы, но не Соединенными Штатами. То есть ближневосточные союзники, опора Соединенных Штатов, надеются, можно так выразиться, спят и видят, когда уйдет Обама. И тогда что-то будет иначе, воссоздастся прежняя схема, но уже в новом варианте, с учетом той новой ситуации, которую создал Обама в плане союзнических отношений с Саудовской Аравией и с Израилем, настаивая на усилении их самостоятельности принятия ряда решений. Вот то, что мы видим в Йемене, это решение Саудовской Аравии. Вот при определенной косвенной поддержке сторонней от Соединенных Штатов. Вот. И новая ситуация в регионе еще и в том, что действительно саудовцы сейчас вынуждены во многом, так сказать, дистанцируясь от Соединенных Штатов, укреплять свой статус региональной державы. И сейчас вот и министр обороны королевства прилетит в Москву, а возможно и сам король впоследствии, для того, чтобы продемонстрировать российскому руководству, что в этом регионе есть не только одна крупная мощная держава Иран, но еще и Саудовская Аравия вместе с ее суннитскими союзниками, ближайшими соседями, вот, на которые надо обращать внимание и воспринимать это не только в экономическом плане, но и военно-стратегическом, как важных потенциальных партнеров.
Спасибо, Александр Иванович. Виктор Александрович, подключим к беседе. Виктор Александрович, а какая администрация традиционно более щепетильно относится к проблеме прав человека? Вот демократы или республиканцы? В частности, соблюдение их вот на посткоммунистическом пространстве или в свое время даже в коммунистических государствах? Вам слово.
Да, всегда было так, эта тема более близка, конечно, демократам. Ну, в силу их, так сказать, платформы общей, так сказать, в силу того, что они, ну, как-то придают больше значения этому. Республиканцы, они вот более прагматичны, они больше предпочитают иметь дело с какими-то реальными делами и факторами, безопасность, бизнес там и прочее, так сказать, но они противоречить здесь друг другу не будут, понимаете, они просто будут действительно повторять одно и то же, или, ну, скажем так, то есть республиканцы уступят демократам, пожалуйста, играйтесь, тешьтесь вот с этой вот проблематикой, сколько вам нужно, сколько вам хочется, а в свою очередь демократы будут уже действительно это использовать, ну, для того, чтобы завоевывать симпатии вот тех американских избирателей, которые еще не определились, и которые не знают, за кого им голосовать, за республиканцев или за демократов. Ну, это особенно из числа приезжих, из числа иммигрантов, которые здесь пока еще плохо ориентируются. Вот, значит, кстати, они будут больше, видимо, как бы уделять внимание этим вещам, которые обычно всегда демократы ставят по главу угла. Вот права человека, вот защита социальных завоеваний, так сказать, вот защита простого человека, простого гражданина и так далее.
Да, Владимир, вот как по-вашему, вот сейчас удается ли нанести удар по репутации республиканцев, вот этой кампании против пыток, вот, которые они применяли в пору вот, своих операций? Сейчас запрещено, по-моему, законодательно применять пытки. Они же это практиковали.
Ну, все это было на волне после 9.11. Естественно, были приняты определенные законы, патриотический акт, кстати, который перестал во многих там положениях действовать недавно. Вот, поэтому, конечно, это вещи такие, которые нужно ощутить. Вот когда Я в это время работал в Вашингтоне, и когда едешь, вот там буквально 2-3 дня после 9-11, я еще был в Вашингтоне, все там танки стоят, там войска и так далее. И тебя, чтобы переехать из штата Вирджиния в DC и передать материал, ты должен пересечь определенный мост. И на мосту, естественно, стоят военные. И ты вот едешь, жара, в белой майке, в белых шортах. И тебя высаживают из машины и ложись на землю, и ты плюхаешься в лужу, дождь идет и так далее. Потому что иностранец, потому что вот такие были законы. Поэтому, конечно, Буш к этому относился вообще-то очень терпимо. Я помню ее несколько речей, когда он говорил, что если это враги Америки, то нужно применять против них пытки и так далее. И надо сказать, что в тот момент американцы к этому относились с пониманием. Вот. Но ведь история-то продолжалась Гуантанамо, скажем, там Обама пришел на волне, что он закроет Гуантанамо. Но там не было таких уже пыток, как в пору Буша. Но, тем не менее, пытки продолжались, и вскрываются какие-то новые факты, что и после Буша они были. Вот. Так что, конечно, у Джеба еще есть одна там закавыка, как говорил Борис Николаевич.
Загогулина.
Загогулина, да. Он там в сентябре 2013 года присутствовал в Филадельфии на одном собрании, где очень хвалил Хиллари и вручил ей медаль, как член попечительского совета, такой конституционный национальный совет в Филадельфии есть. Он член попечительского совета и вручил ей медаль за заслуги вот, перед Америкой, за общественное служение Америки и так далее. И многие правые республиканцы сейчас говорят, что non-electable, да, то его не изберут, потому что он хвалил Хиллари, и она все время будет ей ставить это лыко в строку, когда же ты был искренним. Тогда, в сентябре 13-го, когда он уже не был губернатором Флориды, вот, а был просто уже как бы независимым политиком, и он мог уже это не делать, но он это сделал. И есть записи соответствующие и так далее. Поэтому у Джеба будет много проблем и много там скелетов в шкафу. Ему вспомнят промахи и отца, и брата. И так далее. То есть проблемы будут. Хотя у Хиллари тоже, безусловно, вытянуть все, что там было у Билла, и даже у Челси и так далее и тому подобное. Это такой знаменитый конек в Америке, когда вытаскиваются какие-то семейные, личные дела, и все в эту президентскую кампанию, все лыко в строку.
Это да, но дело-то в том, что, опять же, в плане восприятия вот подобных вот скелетов, для американцев-то это не то просто обычно и элемент данного спектакля, если угодно. Но это еще и очень положительный момент. Американцы не воспринимают тех положительных картинок, к которым привыкаем мы, допустим. Вот пара идет в президенты, вот жена, вот у нее замечательные дети, вот никогда не пробовавшие наркотиков там и прочее. Вот этих картинок американцы не воспринимают. Им нужны плохие дети, которых перевоспитывают. Mm-hmm. И даже сам Джордж Буш-младший, который употреблял наркотики и был полуалкоголиком в свое время, да, то есть причастность к подобного рода бедствиям, недостаткам и негативу, вот, и преодоление его, и вот это успешное преодоление, оно как раз имеет эффективное воздействие и, в общем-то, создает картину правдоподобности, вот, ибо вот эти, связанные с наркотиками, там, Челси совсем немножко баловалась, а дочь Джеба еще как.
Очень серьезно,
вот.
Да.
И тем не менее, он был избран на второй срок, и он ее ставил возле себя на всех публичных выступлениях. Вот, она, так сказать, создавала картину покаяния, вот, а он, соответственно, отеческой любви, семейных ценностей, и дружно преодолевая невзгоды, мы идем вперед, и также мы поведем страну через все эти невзгоды. Вот это очень важный элемент, поэтому не стоит это рассматривать как там балаган какой-то, или спектакль в отрицательном смысле американском стиле. Вот. Это важный элемент. Вот позитива в китайском стиле, ну, в российском давно уже выборов не было, так сказать, чтобы привести примеры. Вот. Но из 90-х годов тоже негатив, ибо там только положительные герои шли в бой. Семьи часто были в тени, дети тоже. Вот. А у американцев это все на поверхности, это все на ринге, и должен быть негатив. Вот эта червоточина, которая в конце концов не испортила бочку меда, успешно преодолевается. Вот так будет и со страной.
Да, там покаяние блудного сына. Вот так,
да.
Мораль,
такая,
да.
Человечность такая, да. И это приближает к реальности.
Конечно, это больше похоже на правду. Как вы считаете, Владимир, будет ли интересная компания? Завидуете ли вы вашим коллегам, которые сейчас вот работают в Штатах?
Я коллегам не завидую, потому что они практически ничего не делают. Вот, потому что, когда находишься в США, предполагается, что ты твоими глазами редакция смотрит на жизнь в США. А поскольку жизнь в США не волнует, и там волнует только пару-тройку тем, вот, поэтому, ну, наверное, в смысле президентской кампании будет сделано исключение, но все равно понятно, что какие будут акценты делаться вот, на антироссийских каких-то высказываниях, на то, что да, люди эти не понимают как бы важность отношений с Россией и так далее и тому подобное. Поэтому не каждый как бы корреспондент может дуть в эту дуду. Вот, поэтому я все-таки завидую себе. Вот,
да, тому, да, вам, безусловно,
которые в 90-е, там, до 2000-го года, когда можно было из Америки делать практически любые темы, освещать. Вот, скажем, там, Джордж Буш старший и Гор, да? Вот все в Москве решили, что победит Гор. Поэтому вся толпа и московских корреспондентов, и американских поехали в Теннесси, где был штаб Гора, ожидая, что победит Гор, и там будет торжество, и там будет пир, как бы, пиршество корреспондентское. А я вот поехал в Остин, вот, ощущая все-таки, что может победить Буш. Вот. И нас было всего 3 человека там. Потом уже там прибыли корреспонденты. Вот. Поэтому это тоже очень важно, вот на кончиках пальца иногда ощущать, кто победит. И байку хочу рассказать, да, о том, что, конечно, Джордж Буш-старший посмотрел в глаза Путина и увидел там душу. Помощники Джона Маккейна все время рассказывают, не знаю, легенда это или нет, еще когда Путин мог в каких-то кулуарах встречаться с Маккейном, и якобы такая встреча была, то Маккейн у него как-то спросил: господин Путин, а у вас есть душа? Поэтому сейчас это очень будет важно президентской кампании. Опять возвратится вопрос, who is мистер Путин и что, собственно говоря...
Нет, who уже не будет.
Да, уже не будет.
Уже what to do.
Да, да, да. Кстати, вы говорите про антироссийскую риторику. Надо сказать, что наши коллеги российские не остались в долгу. Сейчас пошел в ход штамп про дядюшку Сэма.
Да, снова возвратилось это все. Это ужасно.
Нет, возвратилось все, и, соответственно...
Вот эти все непроизносимые слова теперь нужно произносить. Поэтому завидовать нынешним корреспондентам не приходится, мне кажется.
Да вы как считаете,
Александр? Они что, корреспонденты, журналисты?
Да, они, или да, как? Они не корреспонденты.
Поэтому, они не корреспонденты, не журналисты, они сотрудники редакции там. Да, и что?
Да, вот вы как считаете, в чем будет специфика и интерес в этой кампании в ближайшие 2 года?
Ну, про специфику мы уже сказали достаточно много, да, даже с учетом вот внешнего фактора воздействия, который я сейчас внимательно изучаю. Он очень сильный, этот фактор, дискредитации Обамы со стороны союзников, да, это что-то немыслимое. То, что Виктор Александрович назвал кризисом ближневосточной политики Соединенных Штатов, да, вот так она выражается оттуда. А какие перспективы?
Да, сейчас давайте мы дадим слово женщине, единственной, которая у нас участвует, это ученый и политолог Мария Снеговая. Она вот у нас вышла на связь. Мария, как вы считаете, добавило ли интриги появление выходца из кланов Бушей на политической сцене? Вам слово.
Здравствуйте, коллеги. Большое спасибо за приглашение. Да, безусловно, здесь все в США пытаются понять, собственно, зачем Джебу Бушу понадобилось участвовать в этой кампании. Причем даже среди его сторонников этот вопрос не решен. Дело в том, что Джеб Буш, он, безусловно, такой относительно умеренный кандидат, который... По сути, его кандидатура – это производная от появления Хиллари, от участия Хиллари в этой кампании. Потому что, как мы понимаем, с точки зрения республиканцев, такой вот наш ответ демократам состоит именно в том, чтобы выдвинуть такого кандидата из семьи, из истеблишмента и относительно умеренного с точки зрения медианного американского избирателя. Но проблема с этим, как всегда бывает у республиканцев, в том, что умеренному кандидату, умеренному с точки зрения среднего американского избирателя кандидату, очень трудно победить на праймерис, потому что на праймерис как раз нужно быть таким довольно радикальным, чтобы вызывать избирателя консервативного из Южных Штатов. И с этим у Джеба Буша, к сожалению, будут проблемы.
Спасибо, Мария. Да, вот такой резонер у нас был. Да,
да, совершенно справедливо, но дело в том, что я бы не назвал это проблемой, потому что он уже достаточно в жесткие формы облачил все свои предвыборные установки. Вот, и действительно, с тем, чтобы воздействовать на правый и даже крайне правый спектр республиканской партии. Вот, это уже произошло и происходит. Дальше будет, и ожидается, да, и это неизбежно, движение в сторону центра, что для него естественнее и привычнее. Вот, но еще в ближайшее время он, наверное, продемонстрирует жесткость, а дальше будет все-таки балансировать ближе к центру. Это естественная траектория для любого. Кстати, и для демократов тоже, в общем-то. Это...
Спасибо, Александр. Давайте мы еще дадим слово Марии. Мария, мы решили под конец эфира обсудить, что санкции, вот, которые коснулись Кремля, обрели такие очертания, как арест государственных активов России в Бельгии. Как вы считаете, вот продиктованы ли они влиянием американской дипломатии на Старый Свет, на Европу? Вам слово, Мария.
Так, во-первых, если можно, я быстренько по Джебу Бушу добавлю. Давайте. Что, к сожалению, тот факт, что он завоюет консервативные Южные Штаты, он совершенно не доказан. Он, понимаете, даже его, в общем-то, сторонники считают Джеба Буша довольно скучным. Вот если вы послушаете его выступление, он такой, в общем, не харизматик. Он, как и Хиллари, у них, в общем-то, одна и та же проблема. Не совсем понятно, нафига они вообще, зачем они вообще решили участвовать. Да? Ведь у них и так, в общем-то, все хорошо. Истеблишмент, богатая семья и так далее. То есть они могут на свою сторону перетянуть доноров поддержку и финансы, но с точки зрения избирателей не совсем понятно, зачем они участвуют. А Южные Штаты, тем более, считают Джеба Буша недостаточно консервативным. Что, кстати, не совсем верно, но вот есть такая установка. То есть есть большая опасность, что он просто проиграет консервативные Южные Штаты. Если только ему, конечно, не помогут потянуться сильно его... технологии очень крутые и доноры, поскольку вот чего, а финансов у него достаточно. Просто вот говорю, что есть такая проблема. Значит, ну, если вернуться к вашему вопросу по санкциям, вы знаете, безусловно, роль США присутствует, но не стоит думать, что США такие вот действительно такая мировая закулиса, благодаря которым все решается. Значит, на самом деле, большинство американцев были бы счастливы, если бы это было так, но это недалеко не так. Скорее всего, воздействие на принятие вот этих решений по санкциям происходит косвенно. Вся эта ситуация вокруг России на текущий момент эскалируется. Понятно, что в Европе растет напряжение относительно России. Недавние результаты опроса Pew центра об этом как раз говорят. И понятно, что все это влияет на формирование решения об аресте российских активах. Но я не думаю, что это происходит прямо напрямую.
Спасибо большое, была Мария Снеговая. Вам слово, Владимир.
Кто она?
Она вот и журналист, и экономист, и политолог. И вот сейчас она диссертацию пишет в Америке, наша коллега. Как вы считаете, вот это вот, обещает ли
Да, вообще мне конфликт, кажется, это новость. Ну, ожидаемый, в принципе. Я только не знал, где выстрелит, в Бельгии или в другой европейской стране. Ну, реально.
Голландия.
Логично, что да, что в Бельгии, да, где большинство всяких учреждений натовских. Вот, поэтому это серьезно. Это, если мы страдали от ноги, помните, которая арестовывала там...
Барк Сидов.
То сейчас это серьезный суд, это серьезная акция. Я думаю, что нам в этой ситуации придется нелегко.
Да, это обострит международную обстановку, да, как вы считаете?
Да, но, в принципе, это уже привычно стало вот после упомянутой ноги. И, главное, ожидаемо. Вот действительно, не знали, где выстрелит.
А выстрелил в Бельгии.
Да, хотя должно было опередить Голландия. Там тоже идут несколько процессов. Вот. И в Дании, кстати, да, тоже.
Спасибо большое нашим гостям за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что вот в разгар нашего выпуска пришли тревожные новости из Европы, которые тоже свои санкции объявила и чуть ли не уже не ввела, арестованы, по-моему, даже уже имущество Российской Федерации. Напомню, что о российско-американских связях мы беседовали с нашими гостями. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.